Но когда я садился за письмо, я думал о Шелли, о Бернсе, о себе самом и прочих высоких материях. Влюбленному в возбужденном настроении труднее высказать любовь, чем тому, кто совсем не любит. Что же касается Нетти, то я знаю, что любила она не меня, а эту сладостную таинственность. Разбудить в ней страсть суждено было не мне. Так тянулась наша переписка. Вдруг она написала мне, что сомневается, может ли она любить социалиста и неверующего. За этим письмом последовало другое, совершенно неожиданное. Она находила, что мы не подходим друг к другу, что наши вкусы, идеи различны, что она давно уже думает о том, чтобы освободить меня от всяких обязательств. Итак, я получил отказ, хотя не сразу понял его. Письмо я прочел, когда пришел домой, получив от старого Родена довольно невежливый отказ увеличить мою заработную плату. Поэтому я был в тот вечер всецело занят двумя неожиданными открытиями. И Нетти, и Роден совершенно не нуждаются во мне. А тут еще разговор о комете. Каково было мое положение? Я сроднился с мыслью, что Нетти моя навсегда. Таковы были традиции верной любви. Мы целовались, мы шептались с ней, мы были так близки. И вдруг, после всего этого, она так резко рвет со мной. Я был глубоко возмущен. И Роден тоже не ценит меня. Точно весь мир обрушился на меня. Я чувствовал необходимость защитить свои права каким-нибудь решительным и резким образом. Мое уязвленное самолюбие не находило бальзама ни в религии, которую я отрицал, ни в науке. Не следует ли сейчас же бросить место у Родена и каким-нибудь необычайным и быстрым способом обогатить его конкурента Фробишера, владельца соседней гончари? Первую часть этой программы выполнить было нетрудно. Стоило пойти к Родену и объяснить ему. «Вы еще обо мне услышите!» Но для дальнейшего требовался Фробишер, который мог отказать. Это, впрочем, было не так важно. Важнее всего Нетти. Я обдумывал риторические фразы для письма к ней. Негодование, ирония, нежность. Что выбрать? «Какая досада!» — сказал внезапно Перлот. «Что такое?» «Разожгли печи на стальном заводе, и дым мешает мне смотреть на комету». Я решил воспользоваться перерывом и поговорить с Перлодом. «Очевидно, — начал я, — мне придется все бросить. Старый Роден не соглашается на прибавку. Теперь мне нельзя продолжать работу на прежних условиях. Не так ли? Придется, пожалуй, совсем покинуть Клейтон».
Часть третья. Перлод опустил бинокль и посмотрел на меня. «Не такое теперь время, чтобы менять место», — сказал он после небольшой паузы. То же самое говорил мне Роден, только более грубо. Но с Перлодом я обыкновенно говорил в героическом тоне. «Мне надоело», — сказал я, — «это дурацкая работа. Лучше терпеть физические лишения, чем унижаться». «Не знаю», — медленно заговорил Перлод. Затем начался один из наших бесконечных разговоров, тех пространных, запутанных, отвлеченных и вместе с тем интимных разговоров, которые до конца мира будут дороги сердцу каждого мыслящего юноши. Этого не изменил даже и переворот. Конечно, я не могу теперь восстановить в памяти весь этот словесный туман. Я не запомнил почти ничего из этого разговора, но могу ясно представить себе, как это было. Я, наверное, ломался по обыкновению и, без сомнения, глупейшим образом изображал из себя оскорбленного и страдающего эгоиста. А Перлот играл роль глубокомысленного философа. Мы вышли прогуляться. Ночь была летняя, теплая. Это располагало к откровенности. Один отрывок разговора я, однако, запомнил. «Мне иногда хотелось бы, — сказал я, указывая жестом на небо, — чтобы твоя комета или еще что-нибудь действительно столкнулась с землей и смела бы всех нас прочь со всеми стачками, войнами, с нашей сумятицей, любовью, ревностью и всеми бедствиями».
«Вот как», — сказал Перлот задумчиво.
«Это еще больше увеличит наши бедствия», — вдруг заявил он, хотя я уже говорил совсем о другом.
«Что именно?»
«Столкновение с кометой. Это может отодвинуть все назад. Оставшиеся в живых сделаются более дикими, чем теперь. Но разве кто-нибудь может остаться в живых?» В таком стиле велась наша беседа. Мы прошли узкую улицу, где жил Перлот, и поднимались переулками к Клейтон-Кресту и к большой дороге. Но, увлекшись воспоминаниями о днях, предшествовавших перевороту, я совсем забыл, что эти места совершенно изменились, что узкая улица, лестницы и вид с Клейтон-Креста и весь тот мир, в котором я родился и вырос, давно исчезли из пространства и времени и чужды новому поколению. Вы не можете представить, как я, темную пустынную улицу между рядами жалких домов, освещенную тусклыми газовыми фонарями на углах. Не можете почувствовать неровную мостовую под подошвами. Не можете заметить слабо освещенных окон и тени людей изнутри на безобразных и пестрых от заплат шторах. Не можете пройти мимо пивной с ярко горящим газом и причудливо заставленными окнами. И не обдаст вас из ее приотворенной двери гнилым воздухом и циничными речами. И не проскользнет мимо вас вниз по лестнице робкая, съежившаяся фигурка бездомного ребенка. Мы перешли длинную улицу, вверх по которой бежал неуклюжий пыхтящий паровичок, выбрасывая дым и искры. А ниже блистали грубым убранством окна магазинов, и нефтяные факелы, освещая уличные ловчонки, роняли свое пламя в ночь. По этой улице сновали толпы народа, а с пустыря между домами слышался голос странствующего проповедника. «Вы не можете увидеть всего этого, не можете также, если не видели картин художника Гайда, представить себе эффектных больших сооружений для наклейки ярких объявлений, мимо которых мы проходили, в свете газовых фонарей. О, эти киоски! Они пестрели самыми яркими красками исчезнувшего старого мира. На них, на слоях клейстера и бумаги, все грубые предприятия того времени вносили свой аккорд в кричащий красочный диссонанс. Продавец пилюль и проповедник, театры и благотворительные учреждения, чудодейственное мыло и удивительные пикули, пишущие швейные машины — все это кричало яркими красками. Далее тянулся грязный, усыпанный угольной пылью переулок. Фонарей здесь вовсе не было, и только в многочисленных лужах поблескивали отраженные звезды. Увлеченные разговором, мы не обращали на это внимания. Затем, мимо огородов, мимо пустыря, засаженного капустой, мимо каких-то уродливых сараев и заброшенной фабрики, мы вышли на большую дорогу, и по ее изгибу вверх, минуя несколько домов и одну или две пивных, дошли до того места, откуда открывался вид на всю долину с четырьмя сливающимися промышленными городами. Надо заметить, что с сумерками на эту долину опускались чары какого-то волшебного великолепия и исчезали только с утренней зарей. Ужасающая бедность скрывалась под вуалью. Жалкие лачуги, торчащие трубы, клочки тощей растительности, окруженные плетнем из проволоки и дощечек от старых бочек, ржавые рубцы шахт, где добывалась железная руда, груды шлака из доменных печей,